Всем доброго дня, рад вас всех приветствовать, зрителей «Живого гвоздя» и, естественно, Потапенко Прямого по вторникам в 16:05. Если вы подписаны или поставили напоминалочку, на Потапенко Прямом это делать проще, на «Живом гвозде» это также легко сделать. Колокольчик, он всегда напомнит, что было бы неплохо посмотреть этот выпуск. Ну и, соответственно, можно это потом сделать в ретрансляции или в подкасте, как вам удобно. В общем, на всех социальных сетях подобного рода ретрансляция идет. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты есть в описании. Сверху у меня тут тоже не фигурируют. Ну и ваши вопросы, которые сегодня должны понравиться Женечке. Если они понравятся Женечке, она их мне пришлет. И тогда будет с вами счастье. Ну, Леша Степаненко, который не оставляет нас своими усилиями и собирает все ваши вопросы. А короткое вступление. Как без него? Что может быть интересного в экономике? Много чего интересного. Вышел доклад, соответственно, моих коллег по экономическому цеху об устойчивости российской экономики. И в своих каких-то других выступлениях я сказал, что в целом доклад абсолютно спокойный, без какой-то истерии хоть в одну, хоть в другую сторону. Про устойчивость совершенно логично. Но там есть один элемент, который, в общем, практически все комментаторы, которые читали или проговаривали в этом докладе, доклад подготовлен Некрасовым, Алексашенко, и я уже забыл еще кто третий, простите, просто тут все коллеги известные. Вот это, в общем-то, группа «Кейс», как на ее Дмитрий Гудков обозвал. Вот, там есть одна фраза, которая очень-очень важна, на мой взгляд, это то, что подобного рода взаимоотношения между Российской Федерацией и другими странами всех устраивает. Достаточно устойчивая конструкция, никто не жаждет какой-то глобальной эскалации, тем более, и, на мой взгляд, никакие страны Запада не жаждут какого-то фатального поражения на экономическом, по крайней мере, фронте России, что, в общем, достаточно заметно по их действиям. И это реальность, я не могу назвать ее новой нормой, эта норма достаточно старая. К сожалению, мир политиков, он весьма-весьма циничен, и, как я говорил в своих выступлениях, чаще читайте фон Клаузевица, его «Трактат о войне», Сунь Цзы, то же самое, в общем-то, о войне, ну и классиков стратегии. К сожалению, увы и ах, человеческие жизни, трагедии являются лишь разменной монетой в больших, почему-то это применяется, геополитических. Такая фраза мне не абсолютно не близка, потому что никакой геополитики в корпоративной такой возне больших государств не наблюдается. На самом деле это реализация очень каких-то заскорузлых, на мой взгляд, детских комплексов. Но у меня факт остается фактом. Это первая ремарка. Вторая ремарка, которая тоже также важна для дальнейшего нашего с вами развития и продвижения, это будущее заседание Центрального банка, которое состоится 20 декабря, и пресс-конференция, которую дает Эльвира Сапиезадна, и опять-таки обратный фон, реакция промышленников-предпринимателей на ее слова. Значит, фон идет такой, что давайте печатать деньги, но Эльвира Сапиезадна крепко держит, в общем-то, оборону, в чем не могу сказать, что это неправильная позиция, потому что просто напечатать деньги – это разогнать инфляцию еще выше, чем она есть сейчас. Последние ее заявления и ожидания – то, что кредитование экономики начнет снижаться в ближайшие месяцы. Оно, с одной стороны, правильное, но это не столько в результате политики Центрального банка, ну, напрямую, да, сколько из-за того, что большая часть компаний снизила свою инвестиционную активность, понимая, что они больше заработают на вкладах, облигациях и на всем остальном, чем на какой-то своей реальной предпринимательской деятельности. То есть это, конечно, следствие высокой ставки, но не в области того, что там нет интереса в кредит. Интерес в кредитах-то есть. Есть запрос на кредитование. Есть запрос на совершенствование промышленности. Есть запрос на совершенствование и реновацию тех или иных не только производственных, но и финансовых цепочек. Но при существующей не только ставке, но и вообще условиях ведения бизнеса в Российской Федерации выгоднее делать все существенно проще, просто вкладывать деньги на депозиты и на этих депозитах жить. А вот это количество экономики, о котором мы с вами частенько проговариваем, в общем-то, сейчас офис Эльвиры Сапьезадны облекает в такие красивые формы. Но последствия подобного рода калечения экономики – это откладывание в долгий ящик большинства инвестиционных проектов, проектов, связанных с развитием российской промышленности, проектов, связанных с российским нефтегазом, ну и прочими, и прочими, и прочими. При этом вот эти управленческие решения, они, на мой взгляд, являются контрпродуктивными, причем с очень длинной перспективой. Там перспективы 2-3 года, то есть 25-й год, как я и говорил, будет сложный, а вот 26-й год нужно будет принимать иные решения, потому что иначе экономика начнет как раз пожирать самую себя. Уже тогда невозможно будет, попросту говоря, поддерживать промышленный потенциал простыми заменами комплектующих или там, запасных частей. Экономика развивается, развивается промышленность, нужны новые технологии, и 26-й год заставит применять иные методы регулирования. На сегодняшний день методы регулирования не соответствуют тем вызовам экономики, которые мы видим. И это как раз грусть и печалька, которую я сегодня наблюдаю. Вот. Еще из множества вопросов, которые на других каналах поступали, сейчас я перейду к вопросам. Женечке присылайте на живой гвоздь. Все, вы делаете молодцы. Те, кто поддерживает, вообще отдельный респект. Личные сообщения получаю. Правда, очень чертовски приятно. Вас там всего 7 человек. Вы действительно находитесь всегда в хорошей компании. Вот. Это знаете об этом. Вот. И все для вас безопасно, чтобы вы не переживали. Какая бы сумма и на какой кошелек, крипто, не крипто, упал бы. Вот. Еще одна очень немаловажная тема – это как раз курс доллара и рубля. Значит, мы с вами обсуждали, что абсолютно комфортный коридор 93-97. В этом коридоре до последнего времени российские платежные единицы рубль держалась. Сейчас, как вы видите, коснулась лапкой соточки, но соточку, как говорится, не перешла. Как раз вот мы смотрим с вами, должны посмотреть, опять-таки, помните, я говорил, что последняя декада октября будет важна для того, чтобы понять, вытаскиваются ли они по балансу, я имею в виду наши финансовые власти, вытаскивают ли они по балансу дефицит бюджета, и нужно ли им будет дальше ослаблять рубль. Поэтому то, зачем я рекомендовал бы следить всем, в том числе семейным офисам, которые разрабатывают стратегии для ваших там, крупных или, опять-таки, для крупных мажоритарных инвесторов как в России, так и за рубежом, если есть зарубежные офисы компаний, это затем, как ближайшие приблизительно 2-3 недели, то есть как раз по первую декаду декабря, будут финансовые власти компенсировать тот дефицит бюджета. Какие они будут делать публичные заявления до заседания, подчеркивают себя, потому что 20 декабря – это по факту уход на рождественские, да, тире новогодние каникулы. Поэтому вот следите, пожалуйста, за всеми заявлениями, теми пертурбациями, которые будут делать до приблизительно 10 декабря. По моим оценкам, денег у них сейчас пока достаточно. Они могут, по большому счету, удержать курс до сотки в этом году. Я имею в виду, там, скажем, коснуться, выйти на 103, вернуться на 98 и в диапазоне 98-102 закончить этот год. У них есть такая возможность. Другое дело, по какой схеме они пойдут. Потому что они могут, попросту говоря, увеличить сборы вот как раз в этих числах до 10 декабря, могут увеличить сборы налогов с крупняка и тем самым курс удержать в диапазоне до соточки. Поэтому смотрите внимательно, будем вместе с вами наблюдать, как они, в общем-то, выкручиваются. Потому что это, в общем, скажу честно, непростая задачка. Спасибо за то, что поддерживаете. Все, пойду по вашим вопросам. Все, да, все сообщения получаю и как в России, так и за рубежом. А почему вы не покидаете Россию со своей семьей? Ведь возможность у вас есть. Дорогой Макс, такой возможности у меня нет, потому что как раз с семьей я покинуть не могу. Я могу покинуть только, к сожалению, только один. Это сложная задача, и это я могу только с большими личными потерями это сделать. Это большая трагедия, потому что у меня осталась мама здесь одна, вы знаете. Ну, в общем, это очень личная история. Поэтому нет, не могу, не только, ну и младшая дочь. Мне 47, до пенсии 13 лет, будущая пенсия в госуслугах 12 тысяч. Подскажите, пожалуйста, что надо делать уже сейчас, чтобы не протянуть ноги от голода, Инна. Дорогая Инна, не только у вас, в общем-то, ставка, как это, 12 тысяч, несмотря на то, что на моем пенсионном счету там сейчас 1 000 000 рублей, в общем-то, ставка по пенсии. Не знаю, будет ли она начисляться, потому что, как вы знаете, сейчас принимается законопроект об ограничении выплат проклятым иностранным агентам за их творческую деятельность. Но читая комментарии под законопроектом Володина и тех людей, которые его подписали, заставили подписать его фактически всех, скажу прямо, я это рассматриваю, как, например, для себя, как вторая потеря Родины, да, потому что первый раз чиновники, в общем, мне разобрали Советский Союз, а сейчас, в общем, формально, официально, то есть кем может работать иностранный агент? Никем он не может работать. Может ли он писать книги? Нет, не может. Может ли он преподавать? Нет, не может. Дворником он пойдет? Да нет, не пойдет, потому что, ну, какое там предприятие будет ему платить зарплату? То есть, будем честны, это лишение страны. Но вот поэтому для меня вот эти пенсионные накопления, они как бы есть, но неизвестно, будут ли они в дальнейшем действовать. Вот, поэтому если вам 47 лет, то то, что я вам бы рекомендовал, у вас до пенсии как бы 13 лет, это откладывать, конечно, то в долларах, потому что это длинные накопления. Доллар – это инвестиционная бумага от 2 лет. И здесь не должно быть никаких иллюзий. Вы сейчас можете, конечно, поиграться, как я говорил, по ближайшие полгода в вклады, значит, в депозиты, то есть 3-6 месяцев использовать депозитное такое плечо, но впоследствии потом выйти опять-таки в доллар. То есть на каждый доход, который у вас прирастает, получается, вы должны, в общем-то, создавать долларовую подушку, если у вас такая возможность есть. Конечно, тешить иллюзий. Я не знаю, кем вы работаете, какие у вас доходы, потому что для того, чтобы не протянуть ноги, потому что 12 тысяч через 12 лет, скорее всего, будут очень небольшой суммой. Вообще, в целом, я думаю, поскольку вы там чуть-чуть помоложе меня, вы видите своих родителей, я думаю, что они у вас живы, и понимаете, что без финансовой поддержки вас, как взрослого, как ребенка, или там какой-то дополнительных, каких-то дополнительных доходов, и они родители меня прожить не могут. Ну, у меня пока был жив батюшка, соответственно, если было, по сути дела, ну, сейчас вот у меня матушка, ей будет 79, 2 декабря. Вот, она осталась одна. Вот, без лекарства стоит дорого. Я понимаю, что без моей какой-то поддержки, то шансов на сколь-нибудь приличное существование у нее бы не было. Поэтому иллюзий строить не надо, в том числе и на свой счет. Более того, если вы, буду перед вами честен, мы это тоже с вами обсуждали, если вы только что к нам подключились, что пенсии как таковой, скорее всего, пенсионный возраст будет повышен. Пенсионная система сложена неверно изначально по фундаменту, и вот мне, например, будет 55 скоро. Я понимаю, что к тому моменту вот этот забег на 10 лет, который есть для меня, для будущего пенсионера, я могу сказать, что, скорее всего, к моменту, когда мне надо будет выходить на пенсию, пенсионный возраст будет в районе 67-68 лет. По женщинам будет чуть-чуть полайтовее. Я думаю, что здесь будет у вас ситуация, поскольку там вам поднимут до 50, как раз 7-58. Не исключаю того, что у женщин может быть гэп, то бишь рост побольше. Может быть, и что мужчинам, например, сделают 68, а женщинам 60. Потому что женщин, во-первых, выживает больше. А поскольку дыра пенсионного фонда, она была, есть и будет, и никуда не денется. Плюс дыра демографическая была, есть и будет, и какие меры сейчас не предпринимались, она была, есть и будет, и тоже никуда не денется, то, в общем, изменение налогового законодательства в области, не только налогового, но и прочего законодательства в области социального обеспечения пенсионеров, оно не за горами, потому что года через три надо предпринимать меры, ну, поскольку сейчас как бы изображаются меры, что вот там повышают. Надо вот такие меры для повышения рождаемости. Мы, наверное, с вами это уже обсуждали. Я повторюсь, если да как кто-то это не забыл. Те люди, которые сегодня яростно рассказывают о том, что нужно предпринимать меры по повышению рождаемости, были у власти 20 лет назад. Если бы 20 лет назад они предпринимали те меры, которые нужны были бы для повышения рождаемости, то сегодня бы дыра бы все равно была бы, но она не была бы столь как бы катастрофичной. Не было бы такой бы проблемы с мигрантами, о которой мы говорим практически на каждом, на каждой нашей встрече. У нас есть как раз на Потапенко прямом регулярно появляются в том числе и беседы по поводу миграционной политики, потому что вот я недавно как раз был у коллег, у Иры Воробьевой с Антоном Ореховым на «Новой газете», и, в общем-то, я объяснил и объясню вам сейчас, что мигранты – это последнее звено в цепочке, которая приводит к мигрантам. То есть мигранты – это не проблема, а это решение определенной проблемы, которая создана заранее. То есть сначала идет демография, по которой у вас неправильно сложена пирамидка. Попросту говоря, мы мало рождаемся, мало плодимся, быстро умираем. Мужчины, например, 38% мужчин не доживут до пенсионного возраста, до 64 лет. А когда возраст будет поднят, то, соответственно, тут в определенной мере это так экономическая мера, чтобы снизить нагрузку на пенсионный фонд, потому что, в общем-то, вы же свои пенсионные накопления это никоим образом никуда не передадите. Поэтому откладывайте в доллар. Но вторая, соответственно, демография, потом идет структура экономики, только потом мигранты. Мигранты – это инструмент. Поэтому доллар, увы, ах. Наконец-то пришла книга «Человеческая деятельность» фон Мизеса. Первая глава уже заставляет задуматься на тему экономики, эмоций. Как вы советуете прокачать эмоциональный интеллект? Виталий Воробьев. Виталий, я рад, что к вам пришло фон Мизес. Я думаю, что это с моим предисловием. Честно могу сказать, что когда я писал и это предисловие к фон Мизесу, Это для меня было очень важной вехой. Да, там есть плашечка, что данное предисловие написал иностранный агент. Как-то вошел в века. Да, даже после смерти это будет моей фигурировать. Так вот, по поводу прокачать эмоциональный интеллект. Я бы вам рекомендовал, во-первых, принимать участие в профильных конференциях, больших конференциях, потому что в первую очередь старайтесь окружать себя, извините за тавтологию, кругом общения. Потому что все остальные, там, чтение книг, какие-то иные, там, просмотр тех же передач, в том числе и там с моим участием, это вещь хорошая, но недостаточно. Крайне важно стараться, ну, в общем, максимально высокий уровень конференции попадать. Почему? Потому что, и, естественно, не в массовку, да, потому что в массовке в основном присутствуют люди, ну, как бы не имеющие каких-то ресурсов. А если у вас есть такая возможность, если, ну, это не просто, сразу могу сказать, но, тем не менее, это возможно. Даже это топовые конференции, которые проходят, например, в регионах, ну, в Москве, в Питере очень сложно, эти конференции стоят колоссальных денег. А если вы посмотрите на региональные конференции, например, топовые, которые точно так же проводятся, то зачастую там их участие и стоит других денег, да, но туда надо придется поехать, скажу честно. Поэтому, когда вы задаете вопрос, как поддерживать эмоциональный или прокачивать эмоциональный интеллект, старайтесь еженедельно, по крайней мере, встречаться с хорошими людьми, хорошими и развивающими вас людьми. За это придется платить. То есть никаких иллюзий на предмет того, что это обойдется без вашего деятельного и финансового участия, не должно быть. Поэтому все там старайтесь общаться именно вот как раз в этом, вращаться в этом кругу. Поэтому рекомендую вам все, что это уже для как папа детей, старайтесь их отдавать не просто в детский сад, где хороший воспитатель, везде хороший воспитатель бывает, но и там, где родители будут соответствовать, скажем так, вашему классу общения, вашему классу или кругу общения. Точно так же не, я вижу это просто очень пренебрежительное всегда решение родителей вот в том кругу, в котором я иногда вынужден общаться. Я вот смотрю, что там говорят, вот первые 5 лет там, главное, чтобы был учитель хороший. Ага, а потом хочется задать вопрос, а как вы более-менее приличную школу перестроитесь? А никак, потому что там экзамены, а там вопрос даже не в том, что знания, а там вопрос, что надо знать, как сдавать. И вот этот элемент очень-очень важен. Поэтому вот всегда круг общения, еще раз круг общения. Что известно по новой отчетности самозанятых, статистику с 2025 года? Нужно ли будет подавать, если дохода нет, и не лучше ли закрыть самозанятость в этом случае? Татьяна, пока, в общем-то, информация поступает достаточно скудная. Все, что касается закрыть или не закрыть, тут зависит от вашего дохода, расхода и всего остального. Самозанятый при этом остается куда более выгодный режим по отношению к ИП. И понятно, что никаких иллюзий не должно быть, что режим и отчетность, которая будет нарастать. Ну, мы, опять-таки, люди из того поколения, когда я так полу в шутку, полу всерьез говорил, что когда там регистрирую первое АОЗТ, я был в состоянии сдать, не только подготовить учредительные документы, но и пройти все круги регистрационного отката, то сегодня сдать даже отчетность, ну, банально, вот мы какой-то перерегистрировали юридический адрес, и когда я увидел объем отчетности, которую нужно заполнять, и главное, как ее заполнять, я понял, что, в общем, как без профессионалов обойтись не удастся. Я думал, что это элементарно, а нет. Моя самонадеянность была очень быстро посрамлена. Хотя, как я уже говорил, в общем-то, я вроде как бы и заканчивал переподготовку, у меня есть и Московской областной аудиторской палаты по переходу на стандарты отчетности, то есть вроде как бы и, в общем-то, закончив 2 университета, 2 академии и там 3 MBA, вроде, казалось бы, что-то должен знать, а нет. И опыт вроде неплохой. Поэтому быть простым бухгалтером, поэтому очень-очень важно. Поэтому статистику, то есть документы будут расти. Сейчас то, что видно на поверхности, вам придется привлекать, скорее всего, профессионального бухгалтера впоследствии. И никогда еще нас чиновник не оставлял без своих забот. Нас становится все меньше, чиновников все больше. И поэтому, ну как же нам, холопам, в общем, остаться без ока чиновничьего, дабы они нас не окормляли своими трудами и чаяниями. Стоит ли закрыть? Зависит от того, есть ли у вас доходы. Работать в черную, не уверен, что если вы уже работали в белую, что уход из информационного поля вам поможет. Причина очень простая, вы уже как-то засветились, обозначились. И у самозанятого и ИП есть одна большая проблема. Если уж вы попали под фонарь, из-под этого фонаря вы не выпадете, потому что счета-то у вас физического лица останутся, если вы хотите закрыться и как-то там схематозить. Ну, честно говоря, я вам этого очень сильно не рекомендовал бы. Продолжаем. Что думаете про будущее в целом после решения Байдена о разрешении ударов вглубь Российской Федерации? Я вижу себе эту схему следующим образом. На некоторых каналах я об этом проговорил. Я не люблю эту тему, потому что она даже не столько военная, сколько управленческая. Ну, давайте я вам проговорю свою версию развития событий. Значит, есть две партии, республиканская и демократическая. Они живут немножко ссорясь, но в основном мирясь и постоянно сменяя друг друга. Члены этих партий, ну, иногда переходят друг к другим, но по большому счету это происходит редко по причине того, что никто не видит особой разницы. Ну, или разница есть, но она носит характер какой-то фрагментарный. Все стараются расти по вертикали управленческой. Я сомневаюсь, что Джо Байден, не его администрация, не проговаривал это все с администрацией Дональда Трампа. И мне видится это так, что разговор был приблизительно такой. Смотри, вот я являюсь хромой уткой, тебе там, как говорится, все равно все разруливать, давай сделаем так. Вроде как мы съехать с темы поддержки не можем. Давай я сейчас скажу, что поддержка будет предоставлена, но поскольку это бюрократический процесс, он будет длиться очень длительно и нудно. И, в общем-то, до твоей инаугурации, до 20 января, в общем, особо сильно ничего не произойдет. В том числе и не произойдет, то есть не произойдет поставка ни ракет, ни всего остального. А ты придешь, как это, условно говоря, молодой и борзый на белом коне и скажешь, ну вот этот предыдущий отморозок тут что-то нагородил, а я все это отменяю и останавливаю. И все это у тебя пойдет в твою копилочку, вернее, в нашу копилочку именно Соединенных Штатов, в которых мы, у нас постоянная сменяемость, мы меняемся местами, ты скажешь, что вот ты остановил конфликт, а ты это все продашь на внешнем контуре, соответственно, твоему другу Владимиру, как одному, так и другому. Поэтому я не думаю, что какое-то существенное повреждение инфраструктуры будет, потому что, попросту говоря, как было сказано, в общем, там же важно не только отчасти не только ракеты, но нужны, соответственно, точные данные геопозиционирования, точные данные объектов. И можно хоть 300 раз обладать ракетами, но если у тебя разведка не предоставлена, не предоставила данные, то есть эти ракеты, в общем, не особо никуда не полетят. Плюс ко всему, в любом случае, это такой коллективный процесс запуска и последствий, и последствия последствий. Ну, а в ближайшие, наверное, недели-две, ну вот я то, что читаю уже по лентам как раз информационным, я вижу, что Владимир Путин изменил логику ядерной доктрины, то есть это его ответ на решение Байдена. То есть в любом случае как-то одна сторона говорит, что вот мы разрешаем украинцам как-то бить по глубину территории. В ответ на это Российская Федерация говорит, что вот мы меняем тогда ядерную доктрину, если удары такие произойдут, соответственно, будет удар там тактическим ядерным оружием по тем или иным объектам. Понятно, что вряд ли это будут европейские объекты, но тем не менее, это, скорее всего, будут украинские объекты. Поэтому я думаю, что никаких существенных изменений ни в доктрине ни одной, ни другой страны не произойдет. То есть я имею в виду с реальных, реальных ударов. Ни с одной, ни с другой стороны. А вот обмена угрозами, да, это было, есть и будет. И, скорее всего, это будет эскалация подобного рода переговорного процесса. Ну, как-то создать друг другу угрозы, это да, только так. Будет ли ЕС восстанавливать Украину, вступит ли она в ЕС в ближайшие лет 10? Или это больше лапша на уши, это есть политика? Ну, давайте будем прагматичны. А зачем? Ну, вот, вот ЕС потратил колоссальные деньги. Для чего восстанавливать Украину? Я об этом говорил уже еще задолго до, как это, даже не только присвоения себе статуса ослика ИА, но и многие украинские каналы, как это, сильно расстроились и отказались потом уже сотрудничать. Я это говорил еще в самом начале конфликта. В самом начале конфликта, что нет механизмов, первое, на распад страны, то есть Российской Федерации, нет механизмов для репараций, нет механизмов для изъятия у России вот этих 300 миллиардов, как бы кому-то не хотелось. Механизмов нет, не потому что... Но обсуждение вот этих эмоций, я от них очень сильно далек. Человеколюбие, я вот это то, с чего я начал. Человеколюбие или там эмпатия в этом смысле политикам чужды. И они были чужды всегда. И те люди, которые искренне считают, что вот мы пострадали, и поэтому нам кто-то чего-то должен, нет, вам никто ничего не должен. Даже вот, ну, за вас должны, это должно быть экономически целесообразно, должна быть какая-то целесообразность. То есть вот тот, представьте, вот есть какая-то территория разоренная. Ну, таких территорий в результате войн в мире очень-очень много. Почему же они не восстанавливались? Хотя там тоже проливалась кровь, там гибли там, тысячи людей. Почему вот в этом конфликте да, должно произойти восстановление, а в других конфликтах не произошло? Ну, вот там та же самая Сербия. Если уж как-то говорить, ведь Сербия же не восстанавливалась, не восстанавливалась, так вот масштабно, да, тот же Белград, по-прежнему есть места, которые остались и остаются, и будут навсегда, в общем, таким памятником человеческой безудержной агрессии, потому что нет никакого экономического эффекта. И ЕС, это же не абстрактный какой-то там бездонная бочка. Это люди, которые, бюргеры, которые 30%, почему в Германии против увеличения помощи? Причина весьма прозаична, потому что бюргер, как я это говорил в наших предыдущих программах, как минимум трижды платит за этот конфликт. Он платит тем, что приезжают большое количество беженцев, которых он оплачивает, изменяется рынок труда, которому он не нравится, ему он не рад. Беженцы — это всегда плохо. Изменяется рынок недвижимости, снять квартиру становится дороже, изменяются экономические взаимоотношения, ну, будем опять-таки честны, с Российской Федерацией, которая выгодна, это вот возвращаясь к докладу Алексашенко, Некрасова, вот, потому что выгодно получать трубопроводный газ, именно поэтому, в общем, никто не отключает, включая Украину, никто не отключает газотранспортную систему Украины, потому что через нее прокачивается газ, и несмотря на то, что страны находятся в противостоянии, страны при этом весьма неплохо сотрудничают в области поставки газа в Европу и взаимных взаиморасчетов. И как только конфликт придет к хотя бы к состоянию заморозки или прекращения огня, отношения экономические будут не просто возобновлены, а продолжены. Ведь с 2014 по 2022 год главными инвесторами в Украину были российские компании. Как бы кому-то не хотелось. Потому что граница общая, экономики связаны с советских времен, никак не отпочковались и не отвязаны. И да, можно много говорить о взаимной неприязни на уровне обывателей, но бабло побеждает зло. Увы, ах. Поэтому нет, это, Политики, опять-таки, это маргинальные в основном политики говорят. Они говорят о том, что да, мы будем поддерживать. Но поддерживать как? Словами, 138-м как-то 138-й декларации. Все определяется сметой. Смета подписана, смета не подписана. Все. Если получится ответить на вопрос, стоит ли продавать квартиру сейчас, благодарю. А смотрите, Ольга, если у вас есть такая возможность, просто продажа, все, что касается недвижки, это сейчас очень затруднено. Потому что рынок после того, как отменена была льготная ипотека, он стал, по сути дела, колом. И если вы, Ольга, присоединяетесь к нам недавно, я говорил, что в начале года я взаимодействовал, консультировал на выезде, надо сказать, это забавно, пришлось встречаться с мажоритарными акционерами, которые здесь в России многим известны. Я, в общем-то, с их советами директоров на выезде, проводя вот стратегическую сессию, я сказал, что надо приложить все усилия ваших холдингов для того, чтобы получить или создать, точнее, новую льготную ипотеку. Либо там, либо для героев ВПК, либо для героев СВО. Ну, то есть то, куда, то есть для того военизированного бюджета, который есть. Потому что бюджет, это тоже не должно быть ни для кого ни иллюзиями, ни секретом. Ближайшие три года будет иметь, даже если конфликт будет приостановлен, заморожен, будет демаркационное соглашение в следующем году, будет иметь военизированную составляющую не менее 30, а то, может быть, и 40%. То есть будет не снижение роста, не снижение расходов на военные расходы, а как раз увеличение. Поэтому иллюзий не должно быть. Ну, то есть Россия, российским гражданам, которые строят какую-то свою карьеру на будущее, у них должно быть четкое понимание, что какой-то миролюбивой, условно говоря, или мирной экономики не будет еще очень-очень долго, даже вне зависимости от того, как конфликт быстро будет исчерпан. Поэтому 3-4 года как-то жить на вольных хлебах, сомнительно, что. Поэтому всем придется приспосабливаться. Да, если у вас есть такая возможность, продавайте квартиру. Простите, ну вот, знаете, иногда связь подвисает, такое случается в этой жизни, но, в общем, главное не проблемы, а умение их быстро решать, что мы, собственно говоря, и делаем. Итак, по поводу самолета вопрос, который был задан до того, как все отключилось. Значит, это не вопрос конкретно самолета. Это вопрос того, что разбирается вертикаль, которая близка к Сергею Кужугетовичу Шойгу. И поскольку группа «Самолет» — это фамилия Воробьевых от и до, от Совета Федерации, соответственно, и до более низких уровней управления, то здесь будет ли, как говорится, крах, как некоторые полагают. Я не вижу вертикали власти, потому что каждый раз, когда начинается, ага, вот сейчас там рынок начнет сыпаться, или там вот сейчас начнутся внутриклановые разборки, я бы сказал бы так, что власть давным-давно уже поняла, что если устраивать эти внутриклановые разборки публично и широкомасштабно, то это контрпродуктивно для нее. А вот то, что может быть пожирание внутриклановое, да, вполне. Но для вас, как, ну, если не желание позубоскалить, а желание увидеть некие там некие тенденции, то я могу сказать, что да, скорее всего, часть девелоперов среднего и нижнего эшелона будут подожжены с рынка. Не исключаю, что группа «Самолет» сама по себе будет видоизменена в иной финансово-промышленный холдинг, то есть у ней поменяются владельцы, поменяется часть менеджмента. Это я не исключаю. Все, что касается какого-то там обвала ипотеки или замороженных проектов, по целому, то, с чем мы с вами начали разговор, по тому, как меняется запрос на кредитование, компании изменили требования к будущим инвест-проектам. Они сейчас, опять-таки, в девелоперской отрасли достраивают. И если вы, ну, опять-таки, вот я могу теперь, в общем-то, про это говорить, потому что что-то находилась в нашем общении под соглашением, там НДА. Но вещи, вот моя общая рекомендация для крупных холдингов, если у вас такая есть возможность, а это, кстати, сразу могу сказать, не у всех есть, потому что крупные холдинги, они являются властно вертикально интегрированными. И это очень важный момент. Здесь я бы им рекомендовал в том числе работать на внешних рынках, рынках даже не СНГ, а рынках там тех же Арабских Эмиратов, рынков, которые связаны с Евросоюзом. Есть не все рынки там, скажем, провальные, ну и, конечно, рынка Соединенных Штатов, где более-менее вещи стабильны. Если уж вы как-то попали в такое поле под названием development. Поэтому это не общая тенденция, это тенденция конкретного кейса, и этот кейс будет чиновниче разрешен. Так, есть ли смысл сейчас вкладываться в покупку квартир почти без ипотеки ради сохранения активов, или стоит выбрать другие инструменты? Вы знаете, ну, я не вижу здесь элемента сохранения, потому что я бы все-таки вам рекомендовал посмотреть то, о чем частенько говорю в наших с вами встречах. Посмотрите на цену в долларах недвижимости, которую сейчас существует на рынке. К сожалению, вот девелоперы лукавят на больших конференциях, да и на больших, соответственно, каких-то программах, когда рассказывают вам, как выгодно там российская недвижимость. Вот посмотрите, там квартира, условно говоря, стоила, ну, я там даже несколько объектов даже рассматривал. Квартира стоила 9 миллионов, сейчас она, например, стоит 13. Ну, согласитесь, там практически прирост там, на 45, там, на 40-45%. Все это, конечно, справедливо, но только при этом, при всем, и курс доллара фундаментально изменился. И в долларах, ну, я вот приводил один из таких полушутливых примеров. В нашем доме сам в паркинге машина место на переломе, тогда еще было СУ-155, стоило 10 тысяч долларов. По сегодняшним меркам это, ну, почти миллион, там, 990 тысяч. Сейчас в этом же паркинге машина место стоит 850-960 тысяч и не продается, потому что я понимаю, что, наверное, реальная его стоимость там где-то 750-800 тысяч, но предположим, что это 8 тысяч долларов. То есть было 10 в 99-м году, а сейчас стоит там 8, ну, хорошо, если кому-то очень хочется 9. При том, что, опять-таки, за эти годы даже на валютный вклад или на валютные инвестиции можно было получить какой-то доход, а на этот объект за 25 лет надо было вкладывать эксплуатационные расходы, надо было вкладывать, соответственно, налоги, ну и так далее. Только при активной арендной политике данный бы объект, именно данное машиноместо, причем активное, это означает, что загрузка там должна быть не менее 70%, позволило бы остаться в стоях, то есть остаться в неком, даже не то чтобы доходе. Поэтому я не рекомендую недвижимость просто квартиры. Это про то, чтобы сохранить квартиру в Российской Федерации. Это страховка от немощи, а не про вклад. Поэтому помните об этом, пожалуйста. Еще раз, российская недвижимость – это страховка от немощи, больше ни к чему. А почему все, что делает Кремль, выгодно Соединенным Штатам и по всем пунктам противоречит даже среднесрочному благополучному развитию самой России? Все это клеймя всех иноагентами, кто как обзывается, тот так само называется. Ну, я бы не могу сказать, что все, что делает условный Кремль, это выгодно там Соединенным Штатам. Вы исходите из некого посыла, что все-таки какой-то есть действительно многополярный мир. Ну, многополярный в смысле того, что мы прям находимся в окружении держав, которые о нас думают. То, о чем думают Штаты и Китай, они думают друг о друге. Это первые экономики мира. Они думают, ну, условно говоря, мы находимся на 11-м месте по ВВП. Вот почему российско-украинские конфликты не являются мейнстримом, а я рекомендую вам это делать регулярно, делайте частотный анализ всех новостей на русском, отдельно на английском, отдельно на китайском, отдельно на испанском, отдельно на немецком. И вы будете удивлены, поскольку я часто этим занимаюсь, ну, практически там 2-3 раза в неделю, что российско-украинский конфликт, если не происходит каких-то там экстраординарных событий, там, ну, гибели большого количества людей, то мы находимся обычно пятое-шестое место в информационной повестке. Мир живет своими интересами. У них совершенно другие по зависимости идеи, мысли и все остальное. Это ни плохо, ни хорошо. И почему о нас как бы немного думают? Я в нескольких программах это же проговаривал. Главное, чтобы мы там вот обе стороны не мацнули по как раз баллистическим ракетам, потому что это приведет к росту цен на энергоносители. И вот этого не нужно ни Трампу, ни Си, и обе стороны будут максимально настаивать на мирном переговорном процессе. А у России достаточно ресурсов, даже без всякого там ядерного какого-то сдерживания, это действительно блокировка через, понятно, прокси, не самостоятельно там, затопить где-нибудь танкер, да, в каком-нибудь Суэцком канале или поставить его там, попросту говоря, раком. Ну, то есть много каких-то элементов, которые могут привести к дисбалансу на рынках. И вот так нужно просчитывать эту шахматную партию, а не как-то вот эфемерно, что мы где-то в центре мира. Нет, если бы для всех это очень локальный конфликт, и то, что происходит на территории бывшего постсоветского пространства, это абсолютно локальные вещи. Мы не являемся глобальным игроком. Нас не хотят ни выпилить откуда-то, но и заместить особо тоже не собираются. Мы где-то вот в таком боковичке. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, кто перетерпел те недолгие минуты, когда слетела связь. Я был рад вас всех видеть. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Все реквизиты вы видите сверху и на Потапенко прямом. Ну и присылайте ваши вопросы. С вами было очень приятно, как обычно, увидеться. Ну и до встречи, до новых. Пока-пока.